Степан выбрался из кабины и принялся разминать мышцы, одновременно глазея на висящие в небе дирижабли. Сегодняшняя бесконечная езда вымотала его, тем более машина не отличалась избытком комфорта. Потом его внимание привлекла странная процессия. Впереди важно вышагивал высокий человек в шляпе, в расшитом блестящими нитками длиннополом фиолетовом мундире. Вид его был сколь напыщенным, столь же и неуместным здесь. Казалось, он перенесся в военный лагерь из дешевой оперетты. Рядом с ним велась стайка разнокалиберных военных чинов, явно местных, а не пограничников. К искреннему изумлению Степана человек вдруг остановил взгляд на нем и направился прямо к нему. Свита не отставала. «Исакведр Оссо», — проговорил незнакомец, остановившись в трех шагах от Степана и сложив руки на животе. Степан растерянно кивнул и выдавил из себя что-то вроде «Угу». Человек в шляпе снова заговорил. Речь его лилась неторопливо и степенно. Чувствовалось, он привык, что его всегда терпеливо слушают. Степан на всякий случай продолжал время от времени кивать. Наконец он закончил. Причем последняя интонация была явно вопросительная. Незнакомец смотрел на Степана и ждал ответа на какой-то свой вопрос. «Аманут», — обреченно произнес Степан, поскольку это было единственное слово, о котором он хоть немного знал. «Аманут», — повторил незнакомец, и вдруг легко рассмеялся. Смех добросовестно подхватили его спутники, после чего вся странная компания пошла дальше. Степан протяжно выдохнул и отер пот со лба. «Ничего себе, друзья у тебя!» — сказал подошедший из темноты борщик. «А кто это?»
«Ты даже не знаешь, кто это?» — изумился тот.
«Не знаю. По-моему, он обознался».
«Это, знаешь ли, сам господин Умбару, геральт-министр местного двора, и он же командует сегодняшней операцией. Ты точно с ним не пересекался?»
«Не припоминаю. А что он говорил-то?»
«Да ты не понял?» — фыркнул борщик.
«Ни слова».
«Что ж ты, капитан, даже языка местного не выучил?»
«Не пришлось пока?»
«Странный ты, капитан. Непонятный. А говорил он, что рад видеть тебя в своих рядах. Просил не слишком лезть под пули, потому что впереди у вас много важной и интересной работы. Так что береги себя». Борщик хлопнул его по плечу. «Приближенный ты наш».
«Да ничего я не приближенный, обознался он.
Слушай, пока тебя в королевские покои не повели под белые рученьки, проверь машину, ладно? А то неохота раскорячиться где-нибудь посреди степи. Ночь долгая будет, мы с ребятами пока тебе горючки принесем. Да и себе».
Степан остался один на один со спиртовкой. Он походил вокруг, постучал по колесам, попытался залезть под капот, но не смог даже понять, как тот открывается. Он сел прямо на траву, прислонившись к колесу. Обстановка в лагере постепенно менялась. Меньше стало отдыхающих и расслабленно шатающихся, и вообще людей становилось меньше с каждой минутой. Целые команды поднимались и уходили на позиции. Проехали мимо, сотрясая почву, четыре огромных грохочущих танка, отравив воздух кислым дымом. Гасли костры, стихал гомон. Теперь чаще слышались громкие голоса радистов, пытающихся связаться с кем-то через свои громоздкие ламповые аппараты. Степан вдруг ощутил, что его пробирает неприятное чувство, беспокойство, неумолимо переползающее в страх. Днем этого не было. Он носился туда-сюда, и не находилось лишней секунды заглянуть в себя. На его глазах начиналась война. Он не имел к этой войне никакого отношения. Более того, являлся тут лишним и нежелательным, но при этом был вынужден
оставаться в кругу событий. А может, уже и не стоит? Что-то изменять поздно. Помочь Борьке уже никак нельзя. Да он, скорее всего, уже сам себе помог. Двое пленных кичвегов поселили у Степана уверенность, что вся его затея с переодеванием и попыткой предупредить Бориса — самонадеянная глупость. Кичвеги и сами знали о грозящем нападении, иначе не отказались бы от предложенной свободы. Оставалось непонятным, зачем они так настойчиво стремились в плен. Ну, это их дела. Прыгнуть в машину, да и укатить отсюда ко всем чертям? Если что, можно козырнуть жетоном перед любым патрулем. Добраться до ближайшего города, раздобыть гражданскую одежду, да и сдаться пограничникам. Отправляйте меня домой. Правда, допрашивать будут наверняка. Как попал, откуда пришел. Врать придется много, а это чревато новыми проблемами. Ни к какому выводу или решению он прийти не успел, поскольку появился майор с бойцами. Все были веселыми и возбужденными, попахивало спиртным. «Будешь?» Борщик протянул Степану простую армейскую флягу. «А давай!» — махнул рукой тот и приложился к горлышку. Это был, судя по всему, разведенный спирт. От первого глотка Степан поперхнулся, но быстро откашлялся и сделал еще пару глотков. «Фронтовые 100 грамм не помешают», — подумал он. «Ну, пойдем смотреть потеху», — сказал Борщик. «Я уже и место в партере забронировал. Мы напрямую пешком двинем, так быстрее. А ты крути руль вдоль костров. Там увидишь сигнальщиков, они покажут, как подняться на холмы. Наверху встретимся». Спиртовка в перевалку поползла по бугристой почве, изувеченной танковыми траками. Действительно, вдоль пути стояли солдаты с факелами, направляя всю технику к подготовленному подъему, достаточно ровному и пологому, чтобы слабосильный спиртовой двигатель не захлебнулся. С холмов открывался вид на утонувшую в сумраке равнину. Дирижабли ушли вперед и теперь кружили где-то за поселком кичвегов, проводя дальнюю разведку. Степан осторожно вел машину вдоль растянувшихся редкой цепью механизированных подразделений. Путь еле-еле освещал единственная мерцающая фара. Наконец в ее луче мелькнула физиономия Борщика. «Сюда!» — он помахал рукой. Спиртовка скрипнула и остановилась. «Сейчас начнется!» — возбужденно потер ладони майор. «Моторчик не глуши. Нам лучше не отставать от своих. Выступаем сразу после...» Он не договорил, потому что над позициями пронесся низкий вибрирующий рокот. Одновременно горизонт где-то слева расцвел желто-красным заревом. В небо взмыли десятки светящихся точек. Почти сразу ударил второй залп, теперь с правой стороны. Только звук был другой, резкий, рваный, словно грохот железного листа на ветру. Светящиеся точки усеяли небо, плавно опускаясь и накрывая равнину огромным зонтиком. Впереди что-то ярко полыхнуло, затем еще и еще, и, наконец, вспышки соединились в сплошное огненное море. Оно то вспучивалось багровыми пузырями, то оседало, то взрывалось ослепительными фонтанами огненных брызг. «Напалм, что ли?» — пробормотал Степан. «Огнеметчики работают», — отозвался Борщик. «А с другого фланга артиллерия. Сегодня точно бьют. Даже в своих ни разу не попали». «Погоди, командир, еще не вечер», — ухмыльнулся кто-то из бойцов. Пушечная пальба стихала. Огненная лавина впереди успокаивалась. Трудно было поверить, что там впереди кто-то мог уцелеть. Теперь следовало это проверить. Послышались крики: «Выступаем! Отделение! Вперед! Подъем!» Вдоль позиции неслись всадники, гвардейские офицеры поднимали сводные части в атаку. «Ну, с Богом!» Борщик запрыгнул в кабину. Его бойцы облепили спиртовку снаружи. Медленно, словно нехотя, человеческая лавина выдвинулась навстречу огненной. Линию наступления можно было определить по редкой цепочке огней. Горели фары на технике, факела,
масляные фонари на повозках. Все накрыл желтоватый, подсвеченный огнями дымок. В воздухе стало тесно от звуков, тарахтения двигателей, конского ржания, криков, лязга и скрежета. Степану было уже не страшно. За 15 минут войска продвинулись на пару километров и достигли зоны, куда падали бомбы и снаряды. К этому времени обстрел окончательно прекратился. Стало видно, что никакого огненного моря нет, а есть лишь редкие опаленные участки, на которых кое-где продолжало веселиться пламя. Дышалось здесь труднее из-за едкого дыма. Уже были видны очертания поселка Кичвегов. Со стороны он напоминал какой-то небольшой завод. По большому счету, он им и являлся. Там было гораздо больше огня и дыма, тем не менее стало ясно, артиллерия не смогла выжечь территорию полностью. Иллюзия сплошного огненного шквала сохранялась только на большом расстоянии. Степан не знал, радоваться или огорчаться. Окрестности постепенно заливал бледный мертвячный свет. Над поселком вновь повисли дирижабли. С них методично сбрасывали осветительные снаряды. Никакой дороги, конечно, не было. Машина пересекала долину, подпрыгивая на камнях. У Степана уже онемели руки и взмокла спина. Вести непослушную, громыхающую спиртовку было чертовски тяжело. «У тебя рации-то нет в машине?» — спросил вдруг борщик. Степан покачал головой, не отвлекаясь от руля. «Жалко. Послушать бы, что говорят передовые отряды. Ты слышишь стрельбу?»
«Нет».
«И я нет. А пора бы. Где противник, я вас спрашиваю?» Степан не знал, где противник. Никакой стрельбы ему не хотелось. Надо было, размышлял он, потихоньку пристроиться за спинами наступающих, без этого майора, без пехоты на кузове. Был бы сейчас свободный человек. «Видал? Карты раздали». Борщик зашуршал какой-то бумагой. Степан быстро глянул, увидев какую-то бесформенную фигуру, поделенную красными линиями на секторе. «Карта называется. Инструкция, как порезать блин без помощи специалиста», — негодовал майор. «Ни одного ориентира. Гвардейские штыбники нарисовали. Гребаные казаки-разбойники. Как наступать? Мы с такой организацией друг друга перестреляем к хренам». За стеклами кабины что-то полыхнуло, спиртовка подпрыгнула и едва не завалилась на бок. «Стой!» — заорали снаружи. Степан ударил по тормозу, чувствуя, как машина неудержимо кренится направо. Майор выскочил из кабины. Степан последовал примеру. Вокруг оседали огненные снежинки. Грохнувший рядом взрыв смел бойцов со спиртовки и сдвинул ее к краю глубокой старой воронки. «Все целы!» — гаркнул борщик. Как ни странно, никто из экипажа серьезно не пострадал. У кого-то было лицо в крови, кто-то растирал ушибленные бока, но в основном обошлось. Все только нещадно матерились и вытряхивали из одежды комья земли. «Подъем, подъем, ребята!» — орал борщик. «Не спать!» Тут же в 30 шагах от него снова полыхнуло, полетел град комьев земли, а от грохота заложило уши. «По своим колотят!» — кричал кто-то в дыму. «Дайте связь! Радисты есть?» Из темноты вдруг выскочил всадник, едва не сбив Степана и майора. «Уходите отсюда быстро!» — прокричал он. «Гвардейская батарея бьет! Связи нет! Сейчас здесь все перемешает!» И ускакал в темноту, хлестнув лошадь ладонью и чудом увернувшись от нового взрыва. «Что с машиной?» — крикнул борщик. Спиртовка стояла, покосившись на краю воронки, двигатель не работал. Степан взял из кабины рукоятку и попытался завести. Ничего не вышло. Тем временем неподалеку грохнуло еще два взрыва. Град комьев и камней звонко застучали по обшивке машины. Земля вокруг горела, от дыма резала глаза. «Быстрее!» — орал борщик. «Сам попробуй, если такой умный», — не выдержал Степан. На его зубах отчетливо скрипнул песок. «Дай сюда!» Майор выхватил у него рукоятку и принялся остервенело крутить. Из-под капота доносился только скрежет. Двигатель не оживал. Обстрел продолжался. нескончаемый грохот сводил с ума. «Уходить надо, командир!» — подал голос кто-то из бойцов. «Ножками, ножками!»
«Верно говоришь!» — борщик сплюнул. «Союзнички, мать их, через забор! За мной! И ты тоже, если жить хочешь!»
Последнее относилось к Степану. Он уже вытащил из кабины свой рюкзак и автомат и сидел на корточках, прячась за корпусом спиртовки.
«Вперед!»
Команда двинулась сквозь дым, перепрыгивая горящие участки земли и огибая воронки. Через пару минут нагнали еще какое-то подразделение, человек 30. Ими командовал полковник, обвешанный оружием, как витрина в охотничьем магазине.
«Подтягивайтесь за нами!» — крикнул он.
Было слышно, как за стеной дыма ржут и стучат копытами лошади, ворчат двигатели и перекрикиваются солдаты.
«Война идет, а стрелять некуда!» — обронил кто-то из бойцов. «Сейчас настреляешься!» — со злостью отозвался борщик.
Все двигались довольно шустро, поэтому уже через 5 минут окончательно вышли из зоны обстрела. Впрочем, дыма и воронок здесь тоже хватало. Навстречу попался одинокий гвардейский ротмистр. Размахивая коптящим факелом, он что-то выкрикивал на своем языке. Потом, узнав пограничников, заговорил на ломаном русском.
«Господин офицер! Хоспиталь! Хоспиталь там, там!»
«Рехнулся, что ли?» — воскликнул борщик. «Откуда тут госпиталь взяться?» Ротмистр остался за спиной, а впереди вдруг действительно показался госпиталь. Вернее, это была площадка для приема раненых посреди поля. 2 десятка покрывал, расстеленных прямо на земле, и наскоро растянутая палатка. На покрывалах уже кого-то раздевали и перевязывали.
«Куда идти, что делать, хер его знает!» — рычал полковник. «Напланировали, намутили королевские вояки, теперь разбирайся!»
«Где они сами-то?» — отозвался борщик. «Не вижу героев!»
«Не волнуйся, майор, на раздачу орденов прибегут первые!»
Поселок Кичвегов выплыл из дымки неожиданно. Сначала показалась какая-то перекореженная несуразная машина на больших железных колесах с высоченной трубой и транспортером, потом что-то вроде карьерного экскаватора, и чем дальше, тем больше ржавых ветхих машин на гусеницах, на колесах или просто на полозьях. В свете горящей травы они казались скелетами древних монстров. «Больше похоже на свалку», — заметил борщик. Артобстрел за спиной окончился, и теперь навалилась странная тишина. Бойцы, включив фонари, настороженно пробирались между хаотично стоящих железяк, вздрагивая от каждого щелчка и скрипа. Звуков было достаточно, но все они были естественными. Болталась на метро ржавая цепь, гремел железный лист, трещал огонь в местах падения бомб и снарядов.